слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
В Москве 18:05, в эфире программа «Время свободы». Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев может выйти на свободу уже в будущем году. Генеральная прокуратура России признала, что лишение мандата депутата «Справедливой России» Геннадия Гудкова было безосновательным. Экс-премьер-министр Украины Павел Лазаренко после почти 14 лет заключения в США выходит на свободу. Эти и многие другие темы в этом часе нашей программы. Итак, сегодня Вельский районный суд Архангельской области сократил бывшему совладельцу компании «ЮКОС» Платону Лебедеву срок заключения до 10 лет в связи со смягчением уголовной ответственности за экономические преступления. Сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая следит за развитием событий, связанных с делом бывших совладельцев «ЮКОСа». Марьяна, вам слово.
Да, на 3 года ровно сократил срок содержания под стражей Платона Лебедева Вельский районный суд, где рассматривался вопрос о пересмотре наказания для бывшего совладельца ЮКОСа. Эта процедура стала возможна в связи с изменениями, внесенными в российское уголовное законодательство, существенно смягчившими санкции по статьям, которые инкриминировались Лебедеву. Однажды Вельский районный суд уже рассматривал этот вопрос. В июле этого года было вынесено решение о сокращении срока наказания для Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца, но ни прокурор, ни адвокаты с таким изменением приговора не согласились. Прокурор, признавая в целом необходимость корректировки сроков заключения в связи с новой редакцией Уголовного кодекса, тем не менее настаивал на том, что отпускать Лебедева из-под стражи рано. Защита же требовала немедленного освобождения. В итоге Архангельский областной суд, куда и адвокаты Лебедева, и прокуратура отправили кассационные жалобы, посчитал решение вельских коллег недостаточно мотивированным, и вот дело рассматривалось вновь, хотя арифметика у сторон по-прежнему была разная, говорит адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов.
Если строго следовать закону и правовым позициям Конституционного суда Российской Федерации, то другого пути просто нет. Вопрос-то на самом деле очень простой. Человек был наказан по приговору суда. По действовавшему тогда закону человеку назначена, предположим, половина от верхнего предела санкции. Изменился закон в сторону улучшения. Санкция верхняя снижена. Для того, чтобы соразмерность сохранить, так как требует Конституционный суд Российской Федерации, надо эту половинку посчитать от новой санкции. Все. Что предлагает прокурор? Прокурор предлагает сократить Платону Лебедеву конкретно не 2, 2.5, 3 года, в зависимости от разных санкций, а по каждой статье на 1 месяц. То есть назначить ему новое наказание, практически равное верхнему пределу санкции. То есть прокуратура предлагает Вельскому суду по существу пересмотреть оценку, которую дали Мещанский и Хамонический суд. Я сейчас не говорю о том, что мы считаем эти приговоры заведомо неправоправными и так далее. Я об этом сейчас не говорю.
Но несмотря на то, что и на этот раз Платона Лебедева не освободили, его адвокат, как говорят адвокаты, по отбытому обжаловать решение Вельского районного суда, снизившего наказание на 3 года, защита не будет.
Все-таки выйти на 3 года раньше, чем было определено этими приговорами, это большое дело. Если это решение вступит в законную силу, то 1 июля 2013 года мы, я надеюсь, с большой радостью будем встречать Платона Лебедева на свободе. Мы еще вчера, до начала этого заседания, с Платоном Лебедевым определились принципиально, что каким бы ни было сегодняшнее решение, мы его в кассационном, подчеркиваю, в кассационном порядке обжаловать не будем. Потому что это дало бы опять повод председателю Мосгорсуда разглагольствовать по поводу невозможности рассмотрения надзорных жалоб. Мы не хотим больше давать ей таких оснований. Поэтому мы обжаловать не будем. Если прокуратура обжалует, ну, значит, мы опять по третьему кругу пойдем, значит, по этому, как белка в колесе.
сказал адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов. Разбирательство о сроках наказания для Платона Лебедева тормозит рассмотрение надзорной жалобы на приговор по так называемому второму делу ЮКОСа. Во всяком случае, именно на это обстоятельство ссылаются в Московском городском суде, который не назначает дату слушания дела в президиуме. Нынешнее решение Вельского районного суда было одним из немногих, вынесенных в пользу Платона Лебедева за все время существования дела ЮКОСа. При том, что за эти 9,5 лет, проведенных под стражей, Лебедев написал не один десяток жалоб и заявлений о преступлениях, совершенных судьями, прокурорами, следователями, имевшими отношение к делу ЮКОСа.
Это его принципиальная позиция остается в силе. Он ни одно нарушение закона в отношении него не оставляет без внимания, без последствий. Результаты пока не самые большие, но тем не менее. Есть решение Европейского суда в его пользу, есть 2 решения Конституционного суда Российской Федерации в его пользу. Есть, в конце концов, частное определение Верховного суда в адрес председателя Мосгорсуда за незаконные продление срока содержания Ходорковского и Лебедева под стражей. Так что какие-то победы на этом 9-летнем пути у нас есть, но они, конечно, не решающие, скажем так. Поэтому самая главная сейчас задача – это рассмотрение надзорной жалобы в президиуме Московского городского суда. Нам надо максимально быстро пройти этот барьер, чтобы вынести этот вопрос на рассмотрение Верховного суда.
Защита бывших совладельцев ЮКОСа заявляет, предельный 15-дневный срок рассмотрения надзорных жалоб, установленный законом, не только истек, но и многократно нарушен Московским городским судом. Ведь надзорное производство по жалобам Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, приговоренных в 2005 году к 13 годам лишения свободы за хищение нефти и легализацию преступно нажитых средств, было возбуждено постановлением председателя Верховного суда России еще 24 июля этого года. Но по сей день у адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева отсутствует какая-либо информация о дате, времени и месте судебного заседания Президиума Мосгорсуда. Андрей?
Спасибо. В прямом эфире была Марьяна Тарачешникова. Продолжаем программу. Генеральная прокуратура России фактически признала, что лишение мандата депутата Геннадия Гудкова было безосновательным. Тему продолжает Наталья Джампаладова.
О том, что у правоохранительных органов нет претензий к бывшему депутату Геннадию Гудкову, стало известно из ответа Генеральной прокуратуры на запрос депутата от КПРФ Вадима Соловьева. Он обращался в ведомство по поводу слишком медленного расследования уголовных дел, в которых коммунисты являются потерпевшими. Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, отвергая обвинения в предвзятости правоохранительных органов по отношению к парламентской оппозиции, официально подтвердил, возбуждение уголовных дел в отношении Геннадия Гудкова отказано. Вот как заявление генеральной прокуратуры оценил сам Геннадий Гудков.
Для меня сегодня хорошая, приятная новость. Хотя я это и раньше знал, что я никаких уголовных преступлений не совершал. Но одно дело, когда это я знал, другое дело теперь, когда знает вся страна. Что касается сегодняшней ситуации, то важно не сколь даже решение, о котором я знал в кулуарах, что он такое принято, сколь публичность. Поскольку публичность этого решения говорит о том, что идут какие-то политические процессы, возможно, начались какие-то политические процессы, которые вселяют некую робкую надежду, что власть, может быть, откажется все-таки от своей совершенно глупой и бесперспективной политики закручивания гаек и точечных репрессий, или не очень даже уже точечных, а все-таки перейдет на какие-то иные взаимоотношения с частью общества, сегодня которая выходит в том числе на улицу.
Геннадий Гудков поясняет, что готов вернуться в Думу, но только если так решит суд.
Мы в «Справедливой России» очень хорошо поняли намек ЦИКа о том, что можно Гудкову вернуть мандат и без решения суда. И если сегодня, допустим, Александр Тарнавский, который изъявлял готовность добровольно сдать мандат, это бы сделал, то у партии было бы все основания юридические вернуть на повторном распределении мандат вашему покорному слуге. Но я был категорически против такого варианта, потому что единственный его способ, который для меня приемлем, это способ решения этого вопроса в судебных инстанциях.
Геннадий Гудков был лишен мандата 14 сентября простым большинством голосов депутатов от «Единой России» и ЛДПР. И сам политик, и некоторые его соратники по партии называли это местью за критику власти. То, что сейчас Генеральная прокуратура фактически признала, что лишение полномочий депутата Гудкова было безосновательным, как раз и говорит о том, что дело было политическим, считает депутат от «Справедливой России» Илья Пономарев.
С самого начала было очевидно, что ни одного доказательства в деле нет. Сейчас, когда политический момент закончился, Генеральная прокуратура, по-видимому, решила подложить свинью Следственному комитету, потому что именно Следственный комитет комитет выступал зачинщиком в этом вопросе, а прокуратура так достаточно неохотно выполняла просто политические указания сверху, сейчас они показывают, что Следственный комитет представил Государственной Думе Филькину грамоту, а у Генеральной прокуратуры никогда и не было никаких доказательств по поводу лишения Гудкова мандата.
Политолог Алексей Мухин не склонен так однозначно оценивать ситуацию. Он полагает, что между бывшим депутатом и следствием могло быть заключено некое соглашение.
Похоже, мы наблюдаем различные формы взаимоотношений властей и оппозиции, которые предполагают довольно гибкие пути выхода из различных тупиковых ситуаций. Я имею в виду не только ситуацию с Геннадием Гудковым, но и с единороссом Кнышовым, который, в принципе, продемонстрировал, что существует иной, еще более мягкий способ утери мандата.
После лишения депутатского мандата Геннадия Гудкова данные о незаконной деятельности других депутатов, в частности от «Единой России», стали публиковать в своих блогах депутаты от «Справедливой России» Илья Пономарев и Дмитрий Гудков. Следственные органы также начали проверку депутатских доходов. В частности, свои полномочия решил самостоятельно сложить депутат от «Единой России» Алексей Кнышов, поскольку следователи обнаружили, что он незаконно совмещал депутатскую деятельность с предпринимательской. Наталья Джимбаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Вельский районный суд Архангельской области сократил срок заключения Платону Лебедеву с 13 до 10 лет. В Москве арестованы трое бывших сотрудников отдела полиции Хорошова-Мневники, которые подозреваются в убийстве 22-летнего гражданина Азербайджана. В Челябинске предъявлено обвинение министру областного правительства Виталию Тисленко в мошенничестве на сумму 28 миллионов рублей. Российские и эстонские моряки, похищенные у берегов Нигерии, как подтверждают во французской компании судовладельцы «Бурбон», действительно освобождены и находятся в Нигерии под наблюдением врачей и психологов. Вы слушаете программу «Время свободы». Напомню, что сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Слушайте информационную программу «Время свободы». Ее продолжит обзор публикации в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии прямого эфира наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Наверняка американская пресса пишет больше всего о разрушительном урагане Сэнди, который прошелся по восточному побережью США. Прав ли я?
Да, Андрей, здравствуйте. Да, Андрей, это абсолютно так. И мое внимание привлекла редакционная статья в сегодняшней «Вашингтон-Пост». В ней говорится, к полудню в среды большая часть воды, затопившей город Нью-Йорк во время урагана Сэнди, отступила в гавань. Однако восстановительные команды продолжают усердно откачивать воду из подземных артерий города. Нью-Йорк – это лишь одна из многочисленных картин бедствия, которая в целом пощадила Вашингтон, но нанесло сильные удары по территории севернее американской столицы. А теперь представьте, если бы вода, затопившая Нью-Йорк, оказалась на 2, на 3, на 4 фута выше. Это именно то, что, согласно предсказаниям Нью-Йоркской экспертной группы по изменению климата, может произойти позже в текущем столетии в зависимости от степени воздействия глобального потепления на Нью-Йоркскую гавань. Ураган Сэнди напомнил американцам не только о важности сотрудничества в критические времена и о способности таких великих городов, как Нью-Йорк, самовосстанавливаться. Ураган также продемонстрировал уязвимость дамб, перемычек и электропроводки, на которые так полагаются американцы. Задача сейчас состоит не только в откачке воды из затопленного Нью-Йоркского метро, но и в том, чтобы выяснить, как укрепить жизненно важную береговую инфраструктуру Соединенных Штатов, в частности, перед лицом поднятия уровня моря, крупных штормов и других предсказуемых последствий изменения климата. Нью-Йоркские градостроители уже начали рассматривать различные варианты, которые могут быть полезны и для других уязвимых участков Атлантического побережья. Фортификационные работы, пишут авторы статьи, могут понадобиться и за пределами городов. Во время урагана было отключено отключено 3 ядерных реактора. 4-й был готов к отключению после катастрофы на ядерной станции в японской Фукусиме. Комиссия по регулированию деятельности ядерных объектов США занимается укреплением системы критически необходимой поддержки атомных станций на случай затопления. Лидерам страны необходимо серьезно отнестись к делу замедления изменений климата. Однако и сама страна должна подготовиться к жизнедеятельности в условиях мирового потепления в ожидании не только исторически необычных, но и исторически беспрецедентных событий, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». Андрей.
Алан, в эти дни также в избытке комментариев о том, как ураган Сэнди повлиял на предвыборную кампанию, как ведут себя в этих условиях высокопоставленные американские политики. Какие публикации на эту тему привлекли ваше внимание?
Андрей, как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», президент Барак Обама совершил поездку по опустошенному ураганам побережью штата Нью-Джерси. Это стало ярким проявлением силы и значимости федерального правительства, а также межпартийного согласия, которое сталкивает республиканского кандидата Митта Ромни с неприятной для него проблемой. Авторы статьи «Нью-Йорк Таймс» называют удивительной сцену, в которой Обама приветствовал своего политического противника, республиканского губернатора Нью-Джерси Криса Кристи в городе Атлантик-Сити. Это был потрясающий отход от главной темы предвыборной кампании – острых разногласий о роли федерального правительства. Митт Ромни, например, считает, что эту роль надо резко ограничить. Обама заявил: «Мы будем здесь оставаться в течение длительного времени». И Кристи поблагодарил президента. Это действительно важно, когда президент Соединенных Штатов воочию убеждается в том, что происходит в пострадавшем Нью-Джерси. Конец цитаты губернатора. Этот образец межпартийного сотрудничества, продолжает далее авторы статьи, и, очевидно, важная роль федерального управления по чрезвычайным ситуациям после урагана Сэнди поставили Митта Ромни в неловкое положение в последнюю неделю предвыборной кампании, в то время как Ромни практически сравнялся в рейтинге с Обамой. В прошлом году Ромни на дебатах республиканцев отказался поддержать передачу федеральному правительству ведущих функций в преодолении последствий крупных стихийных бедствий. В среду Ромни, выступая во Флориде, вынужден был, по сути, дезавуировать свое прежнее мнение о второстепенной роли Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям в борьбе с природными бедствиями. Помощники Ромни заявляют, что он не планирует посещать районы, пострадавшие от урагана Сэнди, хотя они не исключают, что Ромни может принять такое решение, говорится в публикации в «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
Спасибо. Это был обзор публикации в «Американской печати». Его подготовил и представил наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. Вы слушаете «Радио Свобода». Тему урагана Сэнди мы продолжим в следующем репортаже, который предложим вашему вниманию в рамках программы «Время свободы».
Ураган Сэнди дал новый толчок дискуссии о всемирном потеплении. Сторонники борьбы с ним приводят природный катаклизм как ключевое доказательство правоты теории парникового эффекта. Однако на этот раз такое мнение не доминирует, рассказывает Владимир Морозов.
Эндрю Куомо, губернатор сильно пострадавшего от стихийного бедствия штата Нью-Джерси, заявил, что ураган Сэнди явно связан с климатическими изменениями. Иными словами, он поддержал сторонников теории глобального потепления. Позиция политика основана на мнениях многочисленных климатологов. Но не все они признают глобальное потепление и его рукотворную природу. Мнение последних дало основание сайту Climate Depot дать крупным шрифтом редакционное заявление о том, что будто бы ученые отвергают связь между климатическими изменениями и ураганом. Но дело сложнее, считает метеоролог Мартин Херлинг из Национального агентства по изучению океанических и атмосферных явлений. Правильнее будет сказать, что мы далеко не уверены в том, что климатические изменения повлияли на частоту и силу ураганов и штормов. Такие стихийные бедствия случались и раньше. Например, ураган 1821 года был сильнее, чем нынешний Сэнди. Взвешенное мнение ученого трудно принять людям, для которых выводы одной научной группы стали непререкаемы как религиозный догмат. Общественное телевидение всегда активно поддерживало теорию глобального потепления, а недавно предоставило эфир ученому, который усомнился в некоторых положениях этой теории. Истинно верующие тут же подвергли телевидение критике за ересь. С другой стороны, сенатор-республиканец Джим Инхоуф и его единомышленники называют теорию глобального потепления величайшим обманом в американской истории. В таких условиях руководителям страны трудно сделать окончательные выводы, на основе которых формировать долговременную политику. Не случайно Эндрю Леннард из журнала «Салон» и другие журналисты критикуют обоих соперников в борьбе за место в Белом доме за то, что они слишком мало внимания уделяют перемене климата и другим связанным с этим вопросам. Хотя известно, что Барак Обама выступает за принятие специальных законов, которые ускорят развитие альтернативных источников энергии. Его инициативу законодательным порядком уменьшить выхлоп углекислоты машинами и электростанциями Митт Ромни не поддерживает. Он заявил, что отменит законы, обязывающие автозаводы к 2025 году увеличить пробег на одном галлоне бензина до 54,5 миль, 24 километра на литр. Независимо от исхода споров ученых и политиков, и тем и другим придется крепко подумать над вопросом, а что если следующий ураган Сэнди придет скорее и будет сильнее, чем мы предполагаем?
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Владимир Морозов. Бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко после почти 14 лет заключения в США сегодня, 1 ноября, выходит на свободу из тюрьмы Terminal Island, расположенной рядом с Лос-Анджелесом. В Америке Лазаренко, в частности, обвинялся в отмывании денег, несколько уголовных дел открыто против него на родине. Вернется ли бывший премьер на Украину и как повлияет его выход на свободу на украинскую политику? Об этом киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В конце 1998 года по обвинению в финансовых махинациях Павла Лазаренко арестовали в Швейцарии. Параллельно уголовное дело возбудили и на Украине, инкриминируя присвоение крупных сумм из государственной казны в период его премьерства. Пост главы правительства Лазаренко занимал с июня 1996 по июль 1997. Затем он возглавил партию «Громада» и стал одним из ключевых оппонентов действующего тогда президента Леонида Кучмы. После освобождения под залог и швейцарской тюрьмы Лазаренко вернулся в Киев. Но уже в феврале 99-го он покинул страну и через некоторое время за нарушение визового режима с панамским паспортом Павла Ивановича задержали в аэропорту Нью-Йорка. Когда же экс-премьер обратился к американским властям за политическим убежищем, ему предъявили обвинения в вымогательстве, мошенничестве и отмывании 280 миллионов долларов. В итоге Лазаренко приговорили к 97 месяцам тюрьмы. Более 5 лет он провел под домашним арестом. Теоретически Лазаренко может остаться в Соединенных Штатах. За время пребывания под домашним арестом он успел развестись и жениться на своей помощнице Оксане Цыковой, которая родила ему в США 3 детей. Как отмечает депутат Верховной Рады от нашей Украины народной самообороны Кирилл Куликов, у экс-премьера много вариантов, как не оказаться на Украине.
Тут не обязательно ему просить политическое убежище, просто в соответствии с нормами международного законодательства он Павел Иванович еще существует масса маневров, каким образом не оказаться на Украине. Если он в здравом уме и в трезвой памяти, он прекрасно понимает, что на Украине его ожидает, я думаю, что он сюда и не приедет. Конечно, в результате всего ему может потребоваться просить статус политического беженца.
Лазаренко будет арестован на Украине, как только сойдет с трапа самолета, убежден экс-заместитель генерального прокурора Николай Обиход.
В Украине чекает криминальная справа.
На Украине его ждет уголовное дело. Есть постановление о привлечении Лазаренко к уголовной ответственности. Его обвиняют в организации убийств Гетьмана и Щербаня и получении взяток на сумму более 100 миллионов долларов. И, наконец, есть дело о разворовывании государственных средств в размере 15 миллионов долларов и 20 миллионов гривен.
Миллионов гривен.
Прежде всего, прокуратуру интересует не убийство в 1998 году главы Национального банка Украины Вадима Гетьмана, а совершенное 2 годами ранее убийство влиятельного депутата Рады, бизнесмена Евгения Щербаня. Утверждается, что к этому преступлению причастна находящаяся сейчас за решеткой по газовому делу Юлия Тимошенко. Якобы со счетов подконтрольных ей фирм деньги получили исполнители убийства Щербаня. О том, как повлияет на украинскую политику освобождение из американской тюрьмы Лазаренко, рассуждает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Думаю, что его освобождение будет иметь не столько какие-либо политические последствия. Лазаренко уже давно не игрок в украинской политике. Партии его осталось, но это скорее инерция еще украинского прошлого 90-х годов. И на этих выборах эта партия никак себя не проявила. Скорее, темы Лазаренко будут играть в контексте уголовных дел и судебных процессов против Тимошенко. Как минимум по 2 процессам Лазаренко может выступать в роли потенциального свидетеля. Я имею виду и процесс по корпорации ЕСУ, и особенно дело о причастности Тимошенко к убийству Щербыня.
Может ли Лазаренко в обмен на свободу на Украине пойти на сделку с украинскими властями?
Я не очень уверен. Его интересы весьма противоречивы. Если ему пообещают некую индульгенцию, прощение его проблем, то, возможно, он и согласится, если ему пообещают отпустить прошлые грехи. Но надо понимать серьезные риски для самого Лазаренко. Если Тимошенко обвиняется в посредничестве или там перечислении денег на убийство Щербыня, то логичен вопрос, а кто заказчик основной? Понятно, что им в данном случае мог выступать прежде всего сам Лазаренко. Его причастность к этому делу, если только оно дойдет до суда, она тоже достаточно прогнозируема. Лазаренко очень сильно рискует даже в роли свидетеля, потому что сначала он будет в статусе свидетеля, а потом может оказаться и обвиняемым.
В Соединенных Штатах у Павла Лазаренко конфисковали несколько сот миллионов долларов и особняк в Калифорнии. На Украине убеждены, что американским следователям и прокурорам удалось найти не все миллионы, припрятанные бывшим украинским премьер-министром. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев выйдет на свободу уже в будущем году. Сегодня Вельский районный суд Архангельской области сократил ему срок заключения до 10 лет в связи со смягчением уголовной ответственности за экономические преступления. В Москве арестованы трое бывших сотрудников отдела полиции Хорошова-Мневники, которые подозреваются в жестоком убийстве 22-летнего гражданина Азербайджана. В Челябинске предъявлено обвинение министру здравоохранения областного правительства Виталию Тесленко. Он обвиняется в мошенничестве на сумму 28 миллионов рублей. Российские и эстонские моряки, похищенные недавно у берегов Нигерии, как подтверждают у французской компании судовладельцы «Бурбон», действительно освобождены и в настоящее время находятся в этой стране под наблюдением врачей и психологов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что Владимира Путина ухудшилось здоровье, якобы ставшее причиной отмены некоторых международных визитов главы государства. Президент США Барак Обама и его соперник республиканец Митт Ромни возобновляют ведение активной предвыборной кампании после урагана Сэнди, который обрушился на побережье США. В Мадриде три девушки погибли, еще две госпитализированы в тяжелом состоянии в результате давки, которая возникла во время празднования Хэллоуина. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной в студии автор и ведущий программы Андрей Шар. Андрей, вам слово.
Спасибо, Андрей. Ну, продолжу короткими заголовками, как в заголовках новостей. Радио «Свобода», суд в Архангельской области сократил на 3 года заключение Платона Лебедева. Это первая тема, очевидно, самая важная в программе. Генеральная прокуратура отказала в возбуждении уголовных дел против оппозиционного политика Геннадия Гудкова. Поговорю с политологом на эту тему. Истек срок тюремного заключения в США, вернее, не тюремного, а заключения под домашним арестом в США бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко. Там довольно много любопытных, даже забавных коннотаций с этим связаны. Последствия урагана Сэнди, ущерб, нанесенный американской экономике этим тропическим штормом, оценивается в 50 миллиардов долларов. Много это или мало для Америки? В конце программы расскажу о том, что в Красноярске проходит 6-я по счету ярмарка книжной культуры. Называется она «Кряк-кык». В рамках этого большого культурологического фестиваля проходят самые разнообразные встречи, представления, концерты, конференции, дискуссии, презентации. Мне, как и вам, Андрей, неоднократно приходилось бывать на такого рода мероприятиях. Всегда мне было интересно, зачем туда, собственно говоря, ездят писатели, что они там пытаются поймать. Вот об этом я говорил с одной из участниц и гостей Красноярской ярмарки, поэтом из Москвы и Израиля Ленор Горалик. Давайте послушаем.
У меня от Красноярска каждый год есть чувство, что вообще-то при всех сложностях это пространство не то, что надо осваивать, но приятно и свое что-то сюда тоже приносить. В этом смысле тут всегда хорошо находиться, потому что в Красноярске люди, которые приходят на мероприятия, это люди, которые много читают и знают, чего ищут. Почти всех, кто приехал на эту ярмарку, какое-то количество читателей знает.
Что самое интересное для вас в культурной программе?
Во-первых, как всегда, поэтическая программа. Мы только что слушали выступление Александра Бараша. Во-вторых, Эдинбургская писательская конференция, которая в этот раз проходит в Красноярске, это довольно серьезное мероприятие. Кусок музыкальной программы, например, завтра выступает после огромного перерыва группа «Мегаполис».
Чем выделяется на российском литературном или культурном фоне Красноярская ярмарка книжной культуры? Что там есть такое, чего нет нигде?
Я могу сказать, что важнее всего для меня, как для читателя здесь. Это книжная ярмарка, на которую собираются маленькие и интеллектуальные издательства. Большие издательства не присутствуют, не оттягивают на себя силы и внимание, и в результате здесь можно найти вещи, которые трудно купить даже в Москве. Например, книги региональных и столичных музейных издательств. Это большая редкость и большая ценность.
А какое-то понятие такое, как сибирская литература, сибирская культура присутствует?
Ну, она, безусловно, существует, и следить за ней не очень сложно. Все есть онлайн, и все чатается. Кроме того, здесь есть какое-то количество новосибирских издательств и, безусловно, новосибирских авторов. И если кого-то интересует этот вопрос, надо просто прийти к их стендам и начать копаться. Кроме того, эти издательства иногда предлагают очень интересный срез взгляда на какие-то, казалось бы, очевидные вещи. Например, здесь я только что купила несколько книг по теории костюма, связанные с северным этническим костюмом, и нахожусь под большим впечатлением.
Чем для вас важно участие в такого рода мероприятиях, помимо знакомства с людьми и знакомства с своими читателями, диалога с ними?
Кто-то недавно сказал, что Красноярск – лучшая интеллектуальная тусовка года, имею в виду ярмарку. Это правда, здесь такая очень плотная, насыщенная среда. Как-то не банально звучит, но выходишь после какого-то количества разговоров с идеями. Выходишь с идеями, выходишь с пониманием, как делать какие-то вещи, которые было не очень понятно, как делать. Выходишь как человек, который сумел посоветоваться про что-то с коллегами.
Ярмарка финансируется в том числе, и главный ее организатор – это фонд Михаила Прохорова, который сейчас активно занимается политикой. Как-то политическая тень какая-то лежит на всем этом мероприятии или нет?
Если вопрос заключается в том, лоббируется здесь интересы Прохорова как политика, я не натыкалась.
Писатель Ленор Горалик рассказал о том, как в Красноярске проходит ярмарка книжной культуры. Поговорим об этом подробнее в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», которую открою по обыкновению 20.05. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Сегодня утром стало известно, что в Челябинске задержан министр здравоохранения области Виталий Тесленко. Он обвиняется в мошенничестве. Речь идет о сумме в 28 миллионов рублей бюджетных денег, рассказывает Александр Валиев.
Сначала утром скандальную новость о задержании Виталия Тесленко сообщили несколько средств массовой информации со ссылкой на свои собственные источники. Но уже очень скоро информацию подтвердили официально и в региональной прокуратуре, и в управлении ФСБ. Одним из первых новость сообщил политолог Александр Подопригора, который давно предсказывал коррупционные скандалы в челябинском здравоохранении. По его мнению, задержание Тесленко – следствие инициативы федеральных структур.
Я предполагал, что осенью этого года перенос центра тяжести определенных репрессий состоится. Прежде всего это коснется и коснулось, как мы видим, тех сфер, которые социально очень важны в силу своей близости к массе конкретных живых простых людей. И именно здесь федеральная власть, я уверен, захочет продемонстрировать наибольшую жесткость. Действительно, огромные деньги выделяются на модернизацию здравоохранения. Речь идет о десятках миллиардов рублей. Для субъекта федерации это огромные деньги. В итоге эти деньги просто уходят в песок.
Управление ФСБ сообщило, что уголовное дело по статье «Мошенничество» возбуждено на Виталия Тесленко, а также заместителя главного врача ООО «Санаторий Кисигач», советника губернатора Челябинской области на общественных началах Ивана Сыракуна и главврача областной клинической больницы номер 4 Михаила Шуховцева. Подозреваемые, проводя аукцион по закупке рентгенодиагностических комплексов французской фирмы «Стефаникс» на сумму свыше 143 миллионов рублей в рамках областной программы «Модернизация здравоохранения Челябинской области», завысили цену оборудования и сделали все, чтобы победу в аукционе одержала подконтрольная им фирма. В результате им удалось выручить и обналичить 28 миллионов рублей, как минимум. В пресс-релизе управления ФСБ по Челябинской области сказано, что всех троих задержали в бане на даче у министра, когда Шуховцев привез очередную порцию денег. Однако на видео, снятом оперативниками на даче Тесленко, оно уже опубликовано в интернете, ни Шуховцева, ни Сыракуна не видно. Между тем, сегодня, в ответ на сообщение о задержании Тесленко, пресс-служба губернатора Михаила Юрьевича сообщила, что еще 19 октября глава региона встречался с начальником управления ФСБ по Челябинской области Сергеем Старицыным. По итогам встречи было принято решение о комплексной отраслевой проверке здравоохранения силами главного контрольного управления Челябинской области и контрольно-счетной палаты Челябинской области. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Радио Свобода». Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
То, что какие-то проблемы со здоровьем у Путина есть, стало очевидно, когда его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что их нет. О странностях риторики Пескова пишет в ЖЖ петербургский журналист Глеб Сташков.
Сегодня пресс-секретарь Песков объявил, что Путина беспокоит старая спортивная травма, но она не мешает работе и стерхи в ней не виноваты. А вчера пресс-секретарь Песков объявил, что в этом году Путин не будет общаться с народом по прямой линии. Но не потому, что не хочет, а потому, что прямую линию решили проводить все-таки в теплый сезон, а не в сезон, когда отмерзают уши и ноги. Предыдущие 10 лет отмерзшие уши никого почему-то не волновали. Меня мало заботит травма Путина и прямая линия. Интересно другое. Почему этот Песков так часто трындит? Пресс-секретарь выходит на первый план тогда, когда его шеф либо работает с документами, как Ельцин, либо патологически не умеет говорить, либо боится отвечать на острые вопросы. Путин говорить умеет. По крайней мере, умел. Я специально порылся в интернете, выясняя, кто был его пресс-секретарем до Пескова. Оказывается, первые два срока пресс-секретарем Путина был некий Алексей Алексеевич Громов. Я определенно первый раз слышу об этом человеке. Никто его не знал, а Пескова все знают. Путин, если и болен, то не сильно, значит, его забили в угол, он впал в ничтожество, боится лишний раз слово сказать, выпускает вперед дурачка Пескова. Ждет, когда народ отогреет уши и ноги, но тогда наступит оттепель, и власть станет совсем худо.
Татьяна Становая в колонке на сайте Слон.ру ставит Путину схожий диагноз. Президент засомневался в непоколебимости своей позиции и переживает кризис.
Способность отвечать на вопросы граждан своей страны в течение 4-5 часов требует не только высокой компетенции и отличной физической формы, но и глубокой убежденности в своей правоте. Любоваться собой, выглядеть лучше, быть признанным национальным лидером – это удовольствие ему уже не по карману. Россия расколота, и выступать на стороне одной части общества означает конфронтацию с другой. Да и не факт, что те, от чего имени Путин, как ему кажется, выступают, продолжают составлять основу виртуального путинского режима. Большинство перестает быть путинским, удерживаясь в рамках политической лояльности узами безальтернативности. Но ведь даже безальтернативность предполагает наличие хотя бы одной исключительной альтернативы. А что, кроме шпиономании, сегодня готов предложить президент? Кризис повестки, кризис форматов и кризис путинской миссии. С таким набором заслуг и два часа становятся пыткой.
В массе своей люди все же не верят в способность Путина горевать и впадать в депрессию. Вот какой прогноз дает на ближайшее будущее ЖЖ-юзер-иллюстратор.
В ленте половина записей о возможных проблемах со здоровьем гаранта. По логике пацанской рефлексии, надо ожидать в ближайшем будущем какой-либо физкультурный подвиг Владимира Владимировича.
Ураган Сэнди, последствия которого все еще ощущаются в Нью-Йорке и других городах восточного побережья, стал поводом для широкой дискуссии об экономических программах кандидатов в президенты США. Речь главным образом идет о финансировании Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, сокращенно ФЕМА. Программа кандидата в вице-президенты от республиканской партии Пола Райана предполагает его приватизацию и децентрализацию. В дискуссии, организованной на сайте газеты New York Times, в поддержку децентрализации ведомства высказался постоянный блогер Американского института предпринимательства Джеймс Питакукис.
Чтобы справиться с последствиями суперурагана, требуется суперумное правительство. Вот только принимать мудрые решения издалека чрезвычайно затруднительно. Экономисты называют эту проблему проблемой локального знания. Информация, необходимая для рационального планирования, распределена между множеством агентов, и удаленной централизованной администрации чрезвычайно сложно получить к ней доступ. Дьявол действительно в деталях, поэтому ведомство по чрезвычайным ситуациям следует максимально децентрализовать, передать в ведение штатов и рассредоточить на местном уровне.
Против приватизации ФЕМА в рамках того же круглого стола выступает профессор социологии Университета Колорадо в Боулдере Кэтлин Тирни.
Ратующие за передачу функций ведомства частным предприятиям должны ответить на целый ряд вопросов. Какими средствами в условиях частной экономики, основным принципом которой является максимизация прибыли, можно предотвратить избирательность, то есть ситуацию, когда частные компании будут стремиться к выполнению простых задач и уклоняться от работы над сложными, вроде профилактики чрезвычайных ситуаций в крупных городах со слабозащищенным населением? Что заставляет частные компании оказывать помощь муниципалитетам-банкротам, если у них всегда будут более богатые клиенты? Что защищает нас от блефа со стороны частных контор? Ведь в условиях ценовых войн они обязательно будут давать завышенные обещания и предлагать нереализуемые схемы.
Тодд Келли в блоге Ordinary Gentleman высказывается в поддержку федерального финансирования службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на собственный опыт в сфере управления рисков.
Основная заповедь моей профессии гласит: никто не закладывает в свои финансовые планы ситуацию катастрофических потерь, если нет внешнего требования это делать. Если ФЕМА будет упразднено, мы лишимся средств для быстрого устранения последствий крупных природных катастроф. Консерваторы будут говорить, что защиту вполне могут обеспечить частные страховщики, и это верно, но только на бумаге. Одна из аксиом моей профессии гласит: нет такой вещи, как не подлежащий страхованию риск. Есть риски, за страховку по которым люди не готовы платить. Именно так дело обстоит с природными катаклизмами. Если страховщик предложит вам застраховаться от таких катастроф, как ураган Сэнди, вы обязательно откажетесь. Сейчас вам наверняка кажется, что я не прав, но история мои слова подтверждает. Правительственное страхование возникло не на пустом месте. Эта система была создана, потому что никто не хотел платить страховые взносы, которые позволили бы частным страховщикам финансировать масштабные восстановительные работы, и ущерб, нанесенный природными катаклизмами, попросту никем не прикрывался.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев может выйти на свободу уже в будущем году. Вельский районный суд Архангельской области сократил ему срок заключения до 10 лет в связи со смягчением уголовной ответственности за экономические преступления. В Москве арестованы трое бывших сотрудников отдела полиции Хорошовым Мневники, которые подозреваются в жестоком убийстве 22-летнего гражданина Азербайджана. В Челябинске предъявлено обвинение министру областного правительства, министру здравоохранения Виталию Тесленко. Он подозревается в мошенничестве на сумму 28 миллионов рублей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опровергает слухи о том, что у Владимира Путина ухудшилось состояние здоровья, из-за чего были якобы отменены несколько международных визитов главы российского государства.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Ураган Сэнди, выборы и 50 миллиардов долларов ущерба.
Комментарии экспертов.
Международный трибунал по бывшей Югославии. Миссия выполнена или нет?
Право автора.
Илья Мильштейн. Бунт умеренных. Чубайс и Познер против катастрофы пыток.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжаем программу. Вновь о состоянии здоровья президента России Владимира Путина. Напомню, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что старая спортивная травма президента России не мешает ему в его деятельности. Это была реакция на информацию газеты «Ведомости» о том, что Владимир Путин перенес несколько зарубежных визитов из-за обострившейся травмы позвоночника. Тему продолжает Елена Поляковская.
Слухи об ухудшении здоровья Владимира Путина циркулируют уже не первую неделю. Журналисты обратили внимание на то, что количество поездок российского президента внутри страны и за рубежом сократилось. В частности, сразу два источника, близкие к Кремлю, пояснили газете «Ведомости», что причиной переноса нескольких зарубежных визитов и поездок главы государства стала старая травма, обострившаяся после его сентябрьского полета со стерхами на мотодельтаплане. Ранее журналисты агентства Reuters заметили, что на саммите во Владивостоке было очевидно, что Владимир Путин прихрамывает. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков категорически отрицает то, что у президента проблемы со здоровьем. Член научного совета Центра Карнеги политолог Николай Петров не видит ничего неестественного в интересе граждан к здоровью главы государства.
Мне кажется, что, конечно, как и любой другой человек, наш президент способен и болеть серьезно, и вполне возможно, что действительно объяснением того, что по самым разным причинам в последние недели целый ряд мероприятий с участием Путина был либо перенесен, либо отменен, вполне возможно, что это связано с его болезнью. Я бы хотел подчеркнуть то, что важна не сама болезнь Путина, есть она или нет, а то, что в персоналистском режиме такое большое внимание всегда уделяется физическим кондициям лидера, потому что от этого очень много зависит. Да? В нормальной стране, где есть нормальные институты, если болеет президент, если он исчезает на какое-то время даже из поля зрения, в общем, это ничего страшного. А вот в нашей стране, где есть только один человек, который принимает решения, где все органы власти так или иначе завязаны на этого одного человека, его физическое здоровье играет огромную роль, и более того, даже слухи, пусть и неправильные, о его нездоровье способны очень существенно влиять на политическую ситуацию. Это традиции любого такого султанистского режима, да, потому что от того, здоров или нездоров султан, в данном случае Путин, зависит то, как будут себя вести политические элиты, как будет развиваться политическая ситуация в целом. Думаю, что речь не о нездоровом любопытстве граждан, а о том, что нездорова политическая система, в которой действительно от этого очень много зависит.
Как заметили журналисты, последние визиты Путина в Ульяновск, а затем и в Таджикистан, были еще до 60-летия президента, которое он отметил в Петербурге. После этого Владимир Путин лишь трижды выезжал из Новоогарева на официальное мероприятие. Ранее в обычном графике президента было посещение 2-4 регионов и несколько зарубежных поездок, напоминает газета «Ведомости». В издании отмечают, что октябрьские и ноябрьские визиты Путина перенесены на декабрь. Реакция пресс-секретаря президента на слухи о самочувствии Путина вполне объяснима, считает политолог Николай Петров, так как любая информация о здоровье главы государства воспринимается как некий сигнал, но не гражданам, а элитам.
Ему хочется в 60 лет выглядеть 40-летним спортсменом, и в этом смысле действительно есть некий имидж, и любые сведения о какой-то серьезной болезни, если это не, как одно время говорили в администрации президента, там, спортивные травмы и результат того, что президент там кого-то слишком сильно бросил на тренировки под дзюдо, это все, конечно, влияет на его имидж. Другое дело, что то же самое мы видели в Италии, где близкий друг президента Путина, тогда лидер Берлускони, тоже так же любил хорошо выглядеть и очень с большим вниманием к этому относился, и при этом был старше и есть старше нашего президента, но там, мне кажется, это не выливается в то, во что может выливаться здесь, когда вдруг распространяются слухи о нездоровье лидера, сразу начинается суета в политических элитах. Проблема не в гражданах, и как они любят или не любят своего президента, и считают ли, что он в 60 лет здоров, как мальчик, да? А проблема в политических элитах, которые не могут не думать о том, что с ними будет дальше после того, как этот действующий президент в силу естественных причин и истечения своего президентского срока или в силу менее естественного хода событий, болезни и так далее, отстранится, отойдет от власти, и кому эта власть, собственно, перейдет и как.
Говорил член научного совета Центра Карнеги Николай Петров. Как заявил Дмитрий Песков, у Владимира Путина нет церемониальных мероприятий, требующих его присутствия в Кремле. Кроме того, Песков объяснил желание главы государства работать за городом стремлением не беспокоить лишний раз московских автолюбителей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Новый закон об образовании, который в первом чтении приняла Государственная Дума России, продолжает вызывать недовольство родительского и преподавательского сообществ. Главный недостаток они видят в отсутствии обязательств государства по сохранению содержания образования. Тему продолжает Тамара Леленкова.
Несмотря на то, что закон об образовании обсуждали долго, подробно и широко, создать идеальный документ не удалось. Поэтому после первого чтения в Думе в него необходимо внести те поправки, которые в предыдущий период были проигнорированы, считают представители научно-образовательного сообщества. Теперь к протесту Межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» присоединились и сотрудники высшей школы. Что в законе обязательно следует поправить, рассказал преподаватель МГУ, член инициативной группы сотрудников и студентов Владимир Фридман.
В статье 131, по-моему, где говорится о равенстве двухуровневой и одноуровневой подготовки вузов, конкретизировать, что выбор двухуровневой или одноуровневой по решению ученого совета, Второй момент. В статье 133, где говорится о типах вузов, кроме федеральных университетов и научно-исследовательских центров, дописать главный и самый такой рабочий тип – институты, готовящие специалистов по полезным народохозяйственным специальностям с гарантиями финансирования. Третий момент. Нужны отсутствующие в законе гарантии бесплатности дополнительного образования, потому что из дополнительного образования, из кружков, станций юных биологов, там юных техников выходят лучшие студенты. И последний момент – это представители от студентов в ученых советах вузов. То, что появилось у нас в перестройку, но сейчас студкомы, они и избираются формально, и имеют только совещательный голос.
Владимира Фридмана поддержал научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН, инициатор научно-образовательной колонны «На маршах миллионов» Григорий Калюцкий.
Во-первых, там, где гарантируется бесплатность высшего образования, слово «магистратура» надо дописать обязательно. И второе, дописать там, где прописаны статусы школьных учреждений, спецшколы, то есть лицеи, гимназии, центры образования. Отдельно говорить там про сельские школы или про 91-ю статью, в рамках которой образовательные программы в основах духовно-нравственной культуры народов должны проходить экспертизу в централизованной религиозной организации. Вот. Чтобы не позориться, надо 91-ю статью убирать вообще.
Список поправок продолжит профессор Московского государственного педагогического университета, член инициативной группы сотрудников и студентов Елена Галкина.
Что касается вузов и, в принципе, доступности и преемственности бесплатного образования, то, в частности, вот в пункте 3 статьи 6 необходимо прописать право на получение первого бесплатного образования на конкурсной основе высшего бесплатного образования и указать в скобках, что это и бакалавриат, и специалитет, и магистратура. Иначе у нас получается все ограничено только бакалавриатом. Далее, в статье 12, под пункт 2 пункта 1. Нужно указать последовательную преемственность основных образовательных программ на всех уровнях, от дошкольного до высшего профессионального образования, всех ступеней включительно. Почему? Потому что если этого нет, соответственно, у нас возникает огромная возможность для коммерциализации, прежде всего, старшей школы при поступлении в ВУЗ. Что касается прав преподавателя на достойную оплату. Статья о правовом статусе педагогического работника, это статья 48, нужно указать максимальную продолжительность рабочей недели на ставку, нормы нагрузки. В принципе, нужно убрать вот пункт 2 статьи 49, где речь идет о том, что педагогическим работникам запрещается использовать образовательный процесс в целях политической агитации, принуждения учащихся к принятию, обратите внимание на формулировку, политических, религиозных или иных убеждений или отказу от них. Эта формулировка является объективно репрессивной. Она дает неограниченные возможности именно для репрессий против преподавательского состава, потому что, как вы понимаете, у любого человека есть убеждение. Да, соответственно, разжигает социальную рознь объективный анализ причин революции 17-го года. Разжигает, наверное, да? И что касается, конечно, статьи 91, особенности изучения основ духовно-нравственной культуры и особенности получения теологического и религиозного образования, то, по моему мнению, она должна быть исключена как противоречащая, извините, статьям 13 и 14 Конституции Российской Федерации.
Для себя же педагоги требуют гарантированной заработной платы не ниже, чем средней по экономике Российской Федерации, сохранение льгот сельским учителям, отмену после 3 лет работы обязательной аттестации и общественного согласования при реформировании учебных заведений. Для того, чтобы эти требования в Государственной Думе были услышаны, в Москве планируется провести митинг 10 ноября. Тамара Лиленкова, Радио «Свобода», Москва.
Репортаж Тамары Лиленковой завершил этот информационный час программы «Время свободы». Над ней сегодня работали продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. И сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача Владимира Карамурзы «Грани времени». Возможно ли в России создать независимую альтернативу федеральным телеканалам? Об этом в эфире «Радио Свобода» будут дискутировать тележурналист Андрей Лошак и бывший генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. Всего доброго.
Быстро и точно.
Около 100 участников акции в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний.
Мы уже решили ввести ряд новых санкций.
Записаны фамилия, имя, годы рождения и вербовки агентурной
активности. 307 депутатов проголосовали за сокращение
бюджета. Повесили следствие 5 сентября. Подозреваемые.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».